Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением сегодня Александр Проханов. Александр Андреевич, добрый вечер.
Ну уж ладно, добрый вечер.
Ну уж ладно, так и быть, действительно. Так и быть, уважаемые слушатели и зрители. Добрый вам вечер от Александра Проханова. Ну, давайте мы начнем с темы, которая сегодня обсуждается, подачи российских правозащитников, и не только, потому что, например, Осип Кобзон там есть в этом списке, ну, Людмила Алексеева, Алла Гербер и так далее. Но они считают, что и обращаются к Российской Православной Церкви, к Русской Православной Церкви, российским властям с тем, что надо похоронить останки Аслана Масхадова вот по-человечески. Так, как это принято, как хотела бы его семья, как это принято и там, где, собственно, должен покоиться человек, там у себя на родине, а не где-то в совершенно другом месте. Как вы относитесь к этой инициативе?
Отличная инициатива, но почему только Масхадова? Надо и Удугова хоронить, если он еще жив. Надо и Яндарбиева, он точно уже мертв. Надо и Басаева хоронить. Огромное количество боевиков, которые...
Ну, Басаев не был президентом этой республики.
Какая
там, не посещал Кремль, не встречался с президентом.
Он убивал, Масхадов убивал русских танкистов и всю Моздокскую бригаду, которая вошла в Грозный. Это была страшная бойня. Это было такое... кровавое действие в эту новогоднюю ночь. И он бы руководил этой операцией. И мы сейчас устроим огромные похороны этого врага русской государственности.
Ну, может быть, не надо устраивать огромные похороны,
а какие?
Потому что речь не идет об этом не идет. А просто...
А какие?
Вот ну, православная что, церковь, родственники
православная отлезут, церковь будет хоронить Масхадова. Я представляю,
да
наши батюшки поют.
Церковь?
Ну, вы же сказали, православная церковь. Вот я вижу вереницу русских батюшек, которые идут за гробом Масхадова, хоронят его, отпевают его. Я думаю, что это все мура, которая каждый раз затевается, чтобы бередить русские раны. Масхадов – враг русской государственности, на нем кровь русских воинов, он сепаратист, он устроил вот это сепаратистское страшное для чеченцев и для русских отторжение, и ему место там, где он лежит. И я думаю, что пускай он лежит там, где лежит Дудаев, там, где лежит Яндарбиев, там, где лежат безвестные чеченские боевики, которые отрезали головы русским и английским людям. Не надо бередить эти раны.
Но, опять-таки, Масхадов другой человек.
Да какой он другой? Такой же, точно так же. Он весь в крови, у него руки по локоть в крови, по плечи в крови, он весь в крови.
А почему вас это смущает, собственно говоря?
Да потому что он мой враг, он мой личный враг. С какой стати я буду устраивать камлания?
Вашего любимого Сталина руки не то, что по локоть в крови, а я просто не знаю, он там утонул.
Мой любимый Сталин создал русское государство, великое русское государство после крушения, которое устроили ему ваши либералы, ваши любимые либералы. Поэтому, слава богу, что Сталина не нужно хранить еще раз.
А, то есть то, что руки в крови или не в крови, это не главный критерий.
Ну, конечно, понимаю. Да. Это то, что Масхадов враг моего народа, враг советского, русского, имперского, российского народа, он пускай лежит там, где он лежит. У нас огромное количество непохороненных еще русских солдат времен Второй мировой войны.
Конечно.
И ваш дед там лежит.
Да?
Давайте их искать и хранить. Не будем заниматься проблемами этих костей масхадовских.
Но вам не кажется, что на
Нет,
самом деле
не кажется,
это все
не кажется.
В одном ряду стоит?
Нет, это в разных рядах. Давайте хоронить Гитлера, давайте хоронить эсэсовцев, давайте устраивать огромные мемориалы немцев, которые сжигали русские деревни, устраивать здесь мемориальные кладбища. Мы не будем этого делать. Это противоестественно, противопоказано. Если России суждено остаться великой страной, а русскому народу помнить все драмы, которые постигли нас на протяжении 20-го, 19-го, 18-го и 12-го века, мы никогда не будем хоронить Масхадова.
То есть мы будем считать от 12 века и ничего не забудем. И всех предадим
вот
проклятие.
Так делают иудеи, кстати. Великий иудейский народ помнит все, что было от времен судей, книга царства, от времен левитов. Ничего нельзя забывать. Великие народы ничего не забывают в своей истории.
Это правильно, это
вот
правильно.
И все.
Но с другой стороны,
великие
народы не бросают могилы своих солдат, правда?
Да, великие народы, которые положили там 20 или там 15 миллионов на полях сражений, продолжают до сего дня искать эти могилы, искать этих солдат и хоронят их.
Ну да, а наш великий народ этим особо не занимается. Вам
что
не кажется, что это одно и то же на самом деле?
Это не одно
если
и то же.
Если вы считаете человека
это
врагом, вы относитесь вот так вот к его останкам. Хорошо, я понимаю. Но точно так же симметрично вы будете относиться к останкам тех, кого вы считаете своими солдатами. Понимаете, что это две стороны одной медали?
Да это не так. Вы вот, человек убил вашего ребенка, и вы пойдете его хоронить, искать его могилы. Если это так, то вы либо вы действительно Будда, либо вы святой, либо вы просто сумасшедший, аморальный человек.
Ну, смотрите, вот сегодня
Могилу врагов мы забиваем осиновый кол. Но если этот осиновый кол прорастает, превращается в дерево,
правильно,
мы его не
забиваем.
И
дальше мы начинаем забивать осиновые колья направо и налево. Потому что, смотрите, значит, 34 убитых человека только в Москве на почве ксенофобии только в 2008 году, сообщает организация «Сова», которая отслеживает эти
случаи. Организация «Сова» — это
такая
организация, которая ухает. Угу, угу, «Сова».
Да, она ухает. Вот она вам наухала. 34 убитых.
Это ложь, потому что в Москве и в России происходит гигантское количество убийств. Гигантское.
Гигантское. Абсолютно с вами согласна.
И в этом океане убитых русских появляется какое-то количество...
А Владимир Лукин сегодня нам рассказывал.
А Владимир Лукин нам не интересен.
Он рассказывал о том, как правоохранительные органы убивают, мучают людей, или, по крайней мере, нарушают их права, понимаете, вторгаются в их жизнь незаконным образом. Вам не кажется, что все это насилие, насилие и насилие? Какая разница?
Это другая тема.
Это одна и та же история.
Убивают огромное количество людей в России. Главным объектом убийства являются русские люди. Больше всего убивают русских. И среди этого океана убитых людей появляется 30 убитых. Таджики, там, не знаю, месопотамцы, не знаю, никарагуанцы. И сова выхватывает своим клювом совиным из этой горы трупов те, которым выгодно. В России убивают. И убивают не по ксенофобским принципам, просто убивают. Это
правильно.
Страна непрерывных убийств.
Совершенно верно.
Так пусть сова оплачет, пусть она проухает свои эти совиные уханья над какой-нибудь несчастной русской жертвой.
Вы понимаете, что когда вы предлагаете забивать осиновые кулья туда или сюда, то вы это количество ненависти и насилия в стране волшебным образом увеличиваете.
Это вам так кажется. Осиновые кулья нужно забивать в могилы тех, кто убивает наших граждан, убивает русских людей.
Сделаем на этом небольшую паузу, потом продолжим программу.
Боитесь продолжать дискуссию на этом?
Ну что, реклама?
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт.
Больше, чем просто интернет. 975-8282.
Внимание, джаз! Такого еще не было! Все лучшие джаз-оркестры на 5-м фестивале «Российские звезды мирового джаза». Биг-бенды, мелодия Георгия Гороняна, Игоря Бутмана, имени Олега Лундстрома под руководством Бориса Фрумкина, Анатолия Кролла. Сибирь и Урал представляют биг-бенд ТГУ-62 Аркадия Ратнера и джаз-академия Станислава Бережного. С участием мэтров российского джаза. С 21 по 23 марта концертный зал Центра Павла Слободкина. Телефон 241-62-26.
Молодежь, где делать карьеру, в политике или в бизнесе? И об этом мы поговорим сегодня в вечерней программе «Выхода нет» у нас в студии. Сопредседатель Молодежной общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, генеральный директор компании World Howl International Сергей Воробьев и член комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям Павел Зырянов. Итак, сегодня программа «Выхода нет» после 8 вечера.
8 лет экономической политики Путина. И такова тема субботнего эфира с Алексеем Венедиктовым после 18 часов. У нас в гостях бывший советник президента Российской Федерации по экономическим вопросам, старший научный сотрудник Института Катона и президент фонда Институт экономического анализа Андрей Илларионов. Прямой эфир в субботу после 18.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Александр Проханов сегодня в студии прямого эфира телекомпании RTVI «Радио «Эхо Москвы» со своим особым мнением. Давайте продолжим тему, которую мы с вами так как-то, которую вы так очень эмоционально начали пару минут назад. Ну, вот у нас есть еще один эмоциональный сюжет, и наши слушатели, которые, и зрители, которые задавали свои вопросы на сайт «Эхо Москвы» в интернете, очень много вот тоже об этом говорят. спрашивают, а речь идет о событиях в Катыни в 1940 году, где были расстреляны тысячи польских военнослужащих, военнопленных. Поляки хотели бы получить от России все документы, которые связаны с этими событиями. Анджей Вайда, который снял фильм на эту тему, который сейчас как раз представляется в Москве, он сказал, что того, что было передано, Польше недостаточно. Там остались еще какие-то материалы, которые они хотели бы получить. Ну, вот спрашивают наши слушатели, что вы думаете о фильме, что вы думаете обо всей этой истории?
Фильма не видел, Вайда великий, все материалы по Хатыни переданы, вся история...
Ну, значит, не все.
Считает Вайда, а я считаю, что все. Вся история многократно возникала в контексте российского или советско-польских отношений. Еще в времена Горбачева были принесены извинения, были признаны сам вот факт этого, так сказать, этой гекатомбы страшной, чудовищной. И проблема, казалось бы, закрыта, но она постоянно возникала и будет возникать. Потому что я еще раз говорю, что история, это факт истории, не является наукой. История – это часть идеологии и политики. Вот сейчас, когда идет такой прессинг на Россию, в том числе страны Польши, то польское мясо, то блокировка вступления России в ВТО, вот этот удар идеологически-политически по России, связанный с Катыни, он повторяется каждый раз. Как на это реагировать? Россия не хочет инициировать вот этого конфликта. У нее есть огромное количество возможностей инициировать встречные контрудары. Ну, например, история советских военнопленных после этого неудачного похода Тухачевского на Варшаву, да, когда были захвачены пленные, там был геноцид, страшные условия, убийства, там, видимо, не меньше количество русских вот конников было там погибло. Мы не вбрасываем вот в этот костер вот это горючее вещество, это топливо.
Или... Эта история, извините, что я вас перебиваю, просто хочу добавить к слову, эта история вообще не очень хорошо известна, на самом деле.
Катынь?
Нет. Вот то, о чем вы говорите, то, что было...
Она тоже известна. Она известна,
она известна,
были мощные публикации.
Но она не является вот таким вот фактом вот такого вот
просто русские власти сегодня, понимаете? Они толерантны, они сдерживаются. Контрмерой...
Да просто это история, которую замалчивали в свое время.
Контрмерой...
Отстыдливости. Сейчас не могут от этого отрешиться.
Контрмерой на эту хатынскую инициативу могла бы быть история, связанная с уничтожением русских военнопленных, захваченных Пилсудским. Мы этого не делаем. Более того, я думаю, что может возникнуть момент в истории польско-российских отношений. Ведь Польшу постоянно делят как пирог. То с одной стороны обрежут, то с другой, то какой-то кусок к ней прилепят. Я думаю, что эта тема может возникнуть. Может возникнуть и тема уничтожения поляками запорожских казаков. Это страшный геноцид поляков на Украине. Может возникнуть тема прихода поляков в Россию. Может возникнуть тема прихода Стефана Батория на Псков, который оставлял за собой тему выжженной земли. Все это возможно. И более того, если бы русская политика... Я согласен с сегодняшним МИДом, что сейчас не время это делать. Будем удерживать удары Вайды, будем удерживать удары польского эстеблишмента. В какой-то момент может возникнуть тема присоединения к Польше исконно германских земель. Ведь Польша нашпигована противоречиями. Польша сожрала исконные прусские германские земли. Пусть они не отдадут это. И немцы придут на эти земли. Они
Вы потребуют... за немцев беспокоитесь?
Я беспокоюсь за Россию, на которую идет страшный информационный идеологический накат.
Я могу вам сказать, я этот фильм видела вчера. Вчера была премьера в Доме кино. Я там была. Да.
Поздравляю.
Фильм совершенно не антироссийский. Вообще нисколько просто. Вот там вот этого абсолютно нету. Там совершенно очень прозрачный образ в самом начале. Сцена, с которой все это начинается. Когда такой мост, и в 1939 году по этому мосту с одной стороны идет толпа беженцев, и такая же толпа идет навстречу. И одни говорят, там, убегайте, не идите сюда, идут немцы. Нет, не посвящу. А с другой стороны говорят, а наступают русские, значит, сюда не идите. И куда им деваться? С одной стороны немцы, с другой стороны советы. Что им делать? Это реальная ситуация, это так было на самом деле.
Это так же было у советских
людей. И Вайда, конечно, но Вайда не собирался участвовать в этой кампании. Вы сказали, что он великий, сами сказали.
Так что вы хотите?
Он решал свои собственные личные проблемы. Потому что это фильм, посвященный его семье. Понимаете?
Понятно, но политологи и пропагандисты политики мгновенно использовали этот казус, этот артефакт для того, чтобы создать очередную антирусскую антисоветскую, антисоветскую пропагандистскую истерию. Вот это и происходит у нас.
А вам не кажется,
эфире,
что если поляки постоянно возвращаются к этой истории, то потому что вот для них, может быть, историческая память является чем-то большим, чем для нас?
Да
может
нет,
быть, это та же история,
я думаю,
с могилами российских солдат, которые не найдены миллионами
нет,
до сих пор, о которой вы говорили только что?
Я думаю, что любой второй исторический казус, самый трагический, может быть использован во благо или в упокой. Сейчас этот казус российского или советско-польских отношений используется в упокой. Но, повторяю, я отдаю должное нашему МИДу и нашей пропагандистской машине, которая не спускает с поводков вот этих вот борзых собак,
но
которые могли бы растерзать
вот это вот
поляков.
Кино... Как оно называлось? 16-12, да?
Это Михалковское, что ли?
Вот. Не-не-не, это вот то, что было как раз про поляков, про смутное время, про все про это в прошлом году или в этом году.
Ну, я не киношник, в общем, я...
Я тоже не киношник, но вы же не могли этого не слышать и не видеть, понимаете?
Ну, почему?
Нет, можно было не видеть.
Я в это время смотрел «Затмение Луны».
Абсолютно, я тоже в это время смотрел «Затмение Солнца».
Мы с вами одинаковые люди.
Но мы же помним, тем не менее, хоть мы и не смотрели этого фильма, какая вокруг всего этого была большая история.
Ну, вот,
этот государственный праздник, который вдруг откуда ни возьмись появился. Значит, а вы говорите, что не играют в эти...
Значит, у нас есть возможность устроить мощнейшую антипольскую истерию в нашем обществе. Видит Бог, заложено такое количество бомб в нашей русско-польской истории, что их можно взрывать на протяжении всего 21 века.
Ну, хорошо, зачем взрывать другие бомбы, когда вот с этой бомбой вроде бы все очевидно.
Да, эта бомба уже обезврежена.
Да.
Ее многократно во времена Горбачева и позднее, и в путинские времена поляки предъявили все документы.
Почему такое отношение, когда эта страница, вроде бы Россия, естественное отношение, про Польшу мы не будем говорить, мы там не живем, мы живем здесь. Почему такое отношение здесь? Потому что вот я смотрю даже, потому что пишут наши слушатели, одни твердо знают, что Катынь устроила НКВД, другие не менее твердо знают, что это друг, дело рук геббельсовских провокаторов и так далее, и так далее. Это пишет Жура, например. Николай из Омска пишет, Вайда снял пасквиль о Катыни, и ему дают возможность в СМИ пиарить этот
бред. Это точка зрения справедлива. Я считаю, что... Я бы сейчас поговорил, знаете, о чем? О том, как русские войска, сталинские войска, не до конца комплектованные, бросились на спасение Варшавы. Вот это интересный
момент. Ой, тоже не очень простая история.
Тоже одна из таких непростых историй.
Бросились после того, как дождались, когда там уже все
закончилось. У них просто не было еще боеприпасов. И они не дождались комплектации. И удар по просьбе поляков, по просьбе
Я хочу вас все-таки спросить о другом.
Ну,
почему,
давайте.
Когда уже все документы подняты, все доказательства представлены, уже можно закрыть эту страницу, да, с Катынью. Почему до сих пор люди относятся к этому, ну, вот как к чему-то такому, в чем на самом деле признаваться не следует, понимаете?
Нет, я
почему
думаю,
так?
Да, потому что, скажем, русские люди, которые слышат об этой истории из уст сегодняшних поляков, пропагандистов, они понимают, что дело идет, что речь идет не о несчастных расстрелянных офицеров польской армии, а о сложнейшей антирусской информационной провокации, направленной против сегодня живущих русских людей. И пускай этот человек не политолог, пускай он не военный, он интуитивно чувствует, что это акция враждебная сегодняшней России. И их, поляков, вот нынешних, не мучает состояние этих могил, состояние этих документов. Им важно больнее ударить по России.
И почему вы так думаете, что их не мучает?
Вот я так думаю, потому что...
я думаю, что нормального человека,
поляки в сегодняшней...
Или нормального русского больше интересуют собственные дела, чем какие-то внешние.
Вы ошибаетесь. Это дела давно минувших дней. И когда я был на местах, где были погребены псковичи, отражавшие атаки Стефана Батория, поляка, у меня не было против поляков вот этого отчуждения и желания брошить на Польшу огненный дождь. Я думаю, что русские люди сегодняшние понимают, что речь идет о враждебной, направленной через Польшу со стороны Евросоюза и НАТО информационного удара. В Польше мы очень скоро увидим системы пронатовские. Это одно с другим связано. Дефамация России, стороны Польши, которая предоставляет традиционному врагу славян свою территорию для систем ПРО.
Ну вот, если бы вы были депутатом Государственной Думы...
Или, может быть, польского, как у них там называется?
Сейма,
да. Я пошел драться сразу.
Да, если бы вы были профессиональным политиком, если бы вы выступали каждый день там с трибун,
Бог храни.
Вот именно.
Я раз в неделю выступаю
на Эхо Москвы. Но если бы, не дай Бог, вас постигло такое несчастье, я бы, конечно, поняла бы тогда эти аргументы. Но вы же, на самом деле, литератор.
Я людоед, так сказать, православный людоед.
Ну, это одна из ваших профессий. Ваша другая профессия – литератор. Вы должны понимать, что если у художника, писателя или режиссера, да, если у него внутри есть какое-то вот желание вот о чем-то рассказать,
конечно,
да,
конечно,
то это не имеет никакого отношения ни к ПРО, ни к мясу, ни к Европейскому Союзу и НАТО.
Вокруг любого художника, а Вайда политизированный художник, вокруг любого художника вьется тьма, тьмущая политинформаторов, политологов, специалистов по информационным войнам. Это всегда бывало, как и здесь, в Советском Союзе, так и там.
Но вам не кажется, что великий Вайда в своем очень классическом возрасте уже может себе позволить не слушать?
Мне кажется, что вот я сейчас жду экранизацию. С нетерпением жду экранизацию Тараса Бульбы. Я посмотрю, как там будут показаны поляки, которые жгут украинцев и казаков. Какие они страшные каты, какие они жуткие садисты, эти католические инквизиторы, как они жгут нашего с вами Бульбу.
Ну, а, кстати, у Вайды не показаны вот красноармейцы, которые там расстреляли.
Да Вайда здесь ни при чем. Мы же говорим не о Вайде. Мы говорим не о великом Вайде. Мы говорим о Шушере, которая окружает любого художника и направляет вот этот взрыв эстетической его энергии в нужное ему политическое русло.
Может быть, просто не надо быть Шушерой и не надо играть в эти игры самим?
Это вы к Вайде обращаете свое?
Нет.
А вот к тем польским мерзавцам, которые используют это все?
Нет.
А кому, милая Ольга, кому?
К зрителям в Москве и комментаторам, которые радостно начинают играть в эти примитивные игры.
Нет, вот польское руководство, оно строит антирусский радар, и она хочет окружить это вот антирусской риторикой.
И отравляет наше мясо. Мы продолжим через несколько минут
не наше,
программу
«Не наше, а ваше мясо». Ваше мясо.
Ваше.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В Москве, в студии Александр Климов, новости на Эхе. Активисты «Антифа» почтили сегодня вечером память своего товарища Алексея Крылова, убитого неизвестными в центре Москвы 16 марта. Акция началась на Моросейке, вблизи места убийства, и там побывал наш корреспондент Евгений Бунтман. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Тебе
Я
слово.
Бы хотел начать с событий, которые происходят прямо сейчас. Сейчас по Гоголевскому бульвару идут, по самым скромным подсчетам, около 200 или 300 активистов антифашистского движения. С растяжками фашизм не пройдет, и ваше безразличие, наша смерть. Никаких сотрудников милиции на своем пути не встречают, потому что проходило все это в условиях жесточайшей конспирации. И вот сейчас они собрались и идут маршем, занимая весь Гоголевский бульвар по направлению от храма Христа Спасителя к Арбатской. Александр?
Скажи, пожалуйста, на этом пути не встречаются представители экстремистских организаций? Были такие слухи?
Нет, никого нет, потому что, повторюсь, что это глубочайше было законспирировано. Сначала собирались активисты антифашистских движений проводить шествие на Пушкинской, но в последний момент решили поменять место своего шествия. И сейчас идут по Гогольскому бульвару, и никого, ни милиционеров, ни представителей неонацистских движений ничего боялись.
Что планируется в конце этой акции? Митинг или что-то?
Нет, они собираются просто пройти шествием по всему Гоголевскому бульвару. Вот сейчас они тут с зажженными фаерами, с лозунгами бросают фаеры на газон. И потом, по всей видимости, разойдутся так же вот группками, как и собирались.
Еще буквально несколько слов о том, что было на Моросейке. С чего все начиналось?
На Моросейке несколько десятков, гораздо меньше активистов антифа собрались в место, где был убит Алексей Крылов, возложили туда цветы, поставили свечи, почтили его память и рассказали, что это недопустимо, рассказали о полном бездействии правоохранительных органов, которые не пресекают акции неонацистов.
Спасибо, Евгений. Наш корреспондент Евгений Бунтман с акцией антифашистов, посвященной памяти их товарища Алексея Крылова. Напомню, Алексей Крылов был убит на выходе со станции метро «Китай-город» группой вооруженных ножами и металлическими прутьями молодых людей. В результате 16-летний юноша из Ногинска погиб от несовместимых с жизнью ранений. В Москве ближайшей ночью около нуля, завтра днем до 3 тепла, временами осадки в виде снега и дождя.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса. И чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Кобра Коннекс. Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
Опыт настоящих профессионалов ценится во все времена. Евгений Коган прошел путь от простого трейдера до главы инвестиционной группы, оборот которой около $1.5 миллиарда в месяц. 25 марта Евгений Коган проведет мастер-класс для тех, кто хочет научиться зарабатывать на фондовом рынке. Запишитесь прямо сейчас. Отправьте смс буквами НТ на короткий номер 1500 или позвоните по телефону 634-37. Не полагайтесь на западных теоретиков. Верьте российским практикам. Мастер-класс организован ООН «Трейдер».
В свежем номере журнала New Times. С кем вы? Мастера культуры. Почему и за сколько интеллигенция полюбила власть? Большой брат возвращается и берет под контроль связь, телефон и интернет. Клод Лелуш боится смерти, но не хочет ее пропустить. New Times уже в продаже.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Сегодня в гостях у Сергея Корзуна художник, знаменитый российский сценограф Борис Краснов. Но-но, без дураков. Каждую среду после 22 часов.
Электронные деньги против наличных. 20 лет назад и сегодня. Кто победит в будущем? И такова тема очередной программы «Назад в будущее». У нас в гостях руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы, инвестиции», бывший зампред Центрального банка России Александр Хандруев. Программа «Назад в будущее» в ночь со среды на четверг после 0 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова с особым мнением Александр Параханов. Мы говорили только что об истории, сейчас поговорим о литературе. Сергей из Москвы спрашивает вас о том, вот что такое вычеркивание литературы из числа обязательных предметов на школьных экзаменах. В русле ли это, в кавычках, пишет Сергей, возрождение России? Вообще, как вы к этому относитесь, как литератор?
Я отношусь к этому с отвращением.
Нет, это понятно, что с отвращением.
А что же вам непонятно тогда? С отвращением я отношусь. Вот вы спросили, я говорю, с отвращением.
Нет, я понимаю, я тоже с отвращением. Но скажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то объяснения? Может быть,
никакого объяснения нет, кроме одного. На фоне декларации о возрождении России, о создании общества знаний, о повышении интеллектуального и духовного уровня народа, есть силы в Министерстве образования, которые действуют в направлении регресса, деградации. И русская литература всегда была источником очень высоких представлений, которые одним ученикам были отчасти, как бы, ну что ли, понятно, другим в большей степени. Я, например, весь формировался на том, что мне преподавал мой учитель словесности в свое время. Я ему, школярам, обязан огромными целыми мирами, которые потом мне открылись в результате вот этих усвоении. И мне кажется, что вычеркивание литературы – это еще один шаг превращения нашего общества в общество деградантов. Иногда, может быть, даже в общество скотов. Потому что русская литература для русского светского общества очень часто заменяла религию, заменяла представление о Боге, о красоте, о добре, о зле. И вычеркивание это, такое наглое вычеркивание, которое объясняется невозможностью создания вот этих примитивных тестов. Там, не знаю, кто был гражданином, не знаю, Кантона...
Кто написал Евгения Онегина?
На времени, да, Пушкин, Лермонтов или Шолохов. Вот, мне кажется, это довольно гнусная такая очередная культурно-интеллектуальная диверсия, которая осуществляется на фоне вот разговоров о Возрождении.
Ну, может, это просто какая-то другая система обучения? Ну, я пытаюсь просто найти аргументы разумные.
Да, я тоже превращение homo sapiens в homo erecticus, я не знаю.
Но они же не вычеркивают литературу из школьной программы вообще как таковой, понимаете?
Знаете, ученик, который не будет тестироваться по литературе, не будет ее изучать. Ведь что такое экзамен? Это стимул. Это стимул учеников хорошо работать в течение там, семестров или четвертей, чтобы потом сдать этот экзамен. Там,
но, с другой стороны, вот превращать, вот как-то вот так вот стискивать литературу в эти тесты, это же тоже маразм.
Ну, если вы считаете, что правильно сделали, что их вычеркнули, это
нет,
ваше
я
право.
Так не считаю. Я просто пытаюсь...
Индифферентны к вопросам русской литературы и культуры. Я считаю, что это симптом направленной
понимаете,
политики.
Понимаете, но вот с другой стороны, литературу изучают, да, постоянно. Историю, кстати говоря,
ну,
тоже изучают.
Все в меньшей и меньшей степени.
Ну, и все равно же изучают, все равно проходят. Евгения Онегина, Шолохова, Пушкина
конечно.
И так далее. Но как-то вот люди не становятся от этого все равно более культурными.
Ну,
понимаете? И они читают Евгения Онегина, хорошо, если читают книжку, а не пересказ в количестве двух абзацев, и больше никогда в жизни уже этого не делают.
То же самое с математикой.
И никакие экзамены.
И с физикой то же самое дело. Понимаете, вот ученик, который изучает там закон Ома, он никогда не станет электротехником. И это надо выкинуть к чертовой матери. Я думаю, что нужно оставить только вот как это было сделано, там сексуальное воспитание ребенка, просто регулирование семьи. Вот это актуально. А физика, математика, литература, все, что связано с накопленной вот этой вот накопленными знаниями нации, надо выше выривать. Я думаю, что Фурсенко в этом смысле замечательный человек. Я скоро думаю, что ученики, которые будут выходить из школы, они будут способны служить в охранниках только. Так сказать, они будут служить в сфере обслуживания, парикмахерши. Это политика.
Ну,
это
не
политика
надо Фурсенко. Обижать охранников и парикмахерши.
Почему не надо? Их надо обижать. Охранников нужно обижать. Это битюги. Это битюги.
Я боюсь,
мужики,
что они
готовы...
такими и выходят. Вот в чем проблема.
Охранников надо обижать, потому что омерзительно смотреть на крупных, сильных русских мужиков, которые с упитанными харями стоят с этими вот с эмблемами security и охраняют олигархов. Это нет ничего более мерзкого для взгляда патриота. Их место на стройках, в армии, а не в обслуге, этой отвратительной обслуги. И вот таких готовят. Я считаю, что вычеркивание литературы из этого списка экзамена является очередной культурной диверсией против нашего народа.
Ну, подождите, когда эти битюги пошли работать к олигархам, а кто-то другой пошел работать парикмахершами, хотя ничего плохого в этом нет, безусловно, а они ведь продолжали еще изучать литературу и сдавать экзамены. Понимаете?
Понимаю.
И что?
Ну и что?
Им это не помогло.
И что делать нам, Оль? Что нам с вами делать?
В
прямом эфире. Что нам с вами делать? Одобрить вычеркивание литературы из этого жуткого списка? Это итог. Вычеркивание литературы из этого списка – это итог всей страшной деградационной культурной политики, которая велась в 90-е годы, после крушения Советского Союза. Советская культура, сталинская культура, она наполнила общественное сознание классикой. Романсы, арии, опер, Евгений Онегин, классика, Пушкин.
Русская песня «Валенки». Да, я помню.
Русская песня «Валенки». А вам что хочется? Русские песни, там, не знаю, «Кроссовки». Это была огромная политика, связанная с наводнением, с накачкой народа вот этими шедеврами русской классики. Это кончилось после 91 года. Одна мерзость, одна гнусь, одно свинство. И теперь мы это законодательно, так сказать, получаем в исключении произведениями литературы.
То есть вы предлагаете вернуться к сталинской культуре и литературе?
Я предлагаю вернуться к русской классике, я предлагаю вернуться к огромному...
Если мы вернемся к сталинской культуре и литературе, то вам там точно места нету. Вас просто первый же цензор сожжет на костре.
Да ладно вам, была бы только родина богатая и счастливая, а мне-то что?
Я-то
готов лечь под катки истории. Но если развитие, о котором говорит Медведев, говорит Путин, это реальность, а не блеф, в этом развитии потребуется интеллект, потребуется культура, потребуется дух, потребуется ощущение красоты и мощи мира. И для этого русская культура просто неизбежна. Мы вернем русскую культуру и в школы, и в вузы.
То есть вы делаете вывод, что это блеф?
Я делаю...
То, что говорит Медведев, это блеф.
Я делаю
не
вывод,
говорим уже про Путина.
Я делаю вывод, что вы очень тонко передергиваете карты. Я считаю, что развитие, о котором говорит Медведев Путин, потребует людей духовных, мощных, знающих, кто написал Евгений Онегин, а также кто такой депутат кантона Ури.
Угу.
Вы-то этого не знаете?
Нет, не знаю.
Сказать вам кто?
Да что вы, потом скажете.
Ну, скажите.
Не надо меня деморализовывать.
Вот,
у меня
вот,
еще одна история для вас. Да, да. Я просто думаю, что, может быть, включат, с другой стороны, Александра Проханова в школьную программу.
А почему бы нет? Почему бы нет?
Нормально.
Конечно. Вычеркнем Аксенова, включим Проханова.
И это будет типичная сталинская культура. Вычеркнем одного, включим другого.
Это будет типичная сталинская культура, да.
Долгожданное. Ладно, в Афганистан пойдем, если мы уже заговорили.
Я бы пошел, но предварительно я бы кое с кем поговорил так, вот на краткие. Я поговорил бы с теми, кто считал, что ввод советских войск в Афганистан преступление, что это кровавая бойня, что это огромная, так сказать, геополитическая ошибка. И теперь, спустя столько лет, наш министр иностранных дел говорит, что мы очень робко будем участвовать в американской акции в Афганистане. Потому что через Афганистан идет к нам наркотик, идет радикальный исламизм. Ведь русские войска, советские войска вошли в Афганистан в 80-м году. Почему? Что забрать афганских женщин или усыновить афганских детей? Это был огромный удар исламизма, который шел в направлении Средней Азии. Мы войдем в Афганистан.
Ну, окончилось все чем?
Окончилось тем, потому что
печально все кончилось.
Предатель Горбачев и Шеварнадзе позволили американцам снабжать.
Вы просто ностальгируете по лучшим годам своей жизни. Я вас прекрасно понимаю, почему бы и нет.
Оль, у вас
Александр Проханов в программе
«Особое мнение». У вас эти годы тоже.
Спасибо вам.